Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 13 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Да, как всегда, начинаем с технических наших объявлений. Будем об этом говорить, пока у нас не стабилизируется история. Значит, вещание по радио вы слышите, да, соответственно, через приложение вам тоже доступно. Вот, еще есть видеотрансляция. По видеотрансляции, как всегда, да, нужны уточнения. Уточнение следующее. Можно посмотреть видеотрансляцию ВКонтакте. Адрес можно взять в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте или на своей странице, на моей странице лично я там размещаю тоже этот эфир, можете там смотреть. Существует там чатик для сообщений, но что-то вот я как не посмотрю, народу смотрит мало обычно, не очень много, а чатик и вовсе там 5 сообщений за эфир. Но, с другой стороны, когда много, как это было во времена ныне в Ютубе, когда там люди что только не обсуждают, кроме, ну, как чего-то имеющего отношение к эфиру, да, это тоже не очень интересно. Вот, значит, и вторая трансляция у нас идет на Рутубе, ссылку вы можете взять там же, а там же это где? В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Находится поиском достаточно легко, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Подписывайтесь также и ВКонтакте, и в Рутубе, и можете на меня ВКонтакте тоже подписаться. И в Телеграме тоже можете на меня подписаться. У меня сегодня минутка рекламы. Значит, Андрей, да, важный момент, канал коммуникации. Канал коммуникации — это Телеграм-бот для сообщений. Говорит и МСК-бот. В Телеграме также поиском можете найти, латинскими буквами «Говорит и МСК-бот». И, собственно, пишите. И смс-портал +7 925 88 88 948. Что такое портал? Да, это номер просто телефонный, куда вы пишете сообщения, смс-ки, они прилетают, я читаю. Вот. И вот, собственно, в «Говорит МСК-боте», в нашем боте для общения через Телеграм, Андрей пишет: «Погода апрельская, пробок нет, давайте что-нибудь обсуждать». С погодой не все так просто, Андрей. Вот вы думаете, это она сейчас у вас апрельская? 2 дня пройдет, вы скажете несколько иначе по поводу апрельской погоды. Значит, в Москве на выходных выпадет треть месячной нормы осадков. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова это нам сообщала. Мы ее так любили за хорошие прогнозы. Она вот начала дуть в ту же самую дуду, что и Вильфанд с Тишковцом, да. Вот у нее всегда был какой-то взвешенный, нормальный прогноз, мне нравилось. Когда она мне вот попадалась, там было у нее все хорошо. Треть месячной нормы осадков на выходных. Ну ладно, на неделю, но на выходных-то за что? Ну и дальше. Самым неблагоприятным днем станет суббота. Но ништяк. Я прям спал и видел, чтобы суббота стала самым неблагоприятным днем. Дожди будут идти в течение всех суток, а в воскресенье днем они станут ослабевать, поясняет нам Татьяна. Татьяна, надо человечнее к нам быть. Мы измучены зимой. Мы измучены зимним месяцем мартом имени господина Вильфанда. А вы нам такое. Субботу днем 6-8 градусов, воскресенье 6-7 градусов. Ну, собственно. Чего тут скажешь? Поэтому апрельская погода, я не знаю, честно говоря. Я не знаю, честно говоря, что вы считаете апрельской. Мне так вот недостаточно. Мне нужно больше и градусов, и меньше дождей. Мне надо на велосипеде, в конце концов, уже ездить. Температура воздуха ниже климатической нормы. Это она же говорит. А количество осадков больше, чем нам хотелось. Потому что норма по осадкам в городе уже выполнена. А будет перевыполнена. Очевидно. Очевидно. Вот. Собственно, не знаю, как апрельская вам погода это. Она не апрельская, поскольку ниже климатической той самой нормы. Хотя в этом году, я напомню, когда мы с вами изучали, что же эти прекрасные люди имеют в виду, когда говорят о климатической норме, они сказали, что климатическую норму они расширят, и, соответственно, станет она, ну, теплее, да. Вот, что могу сказать. Как же субботник теперь, спрашивает Елена. Кстати говоря, да, это же важный момент. У нас же городской субботник, насколько я помню. Я видел какие-то объявления уже у себя в районе. Вот, ну будет субботник, что, какая разница-то? Дождь, холод, но субботник, я думаю, что состоится. Так, заговор с Минздравом. Господин Мурашко уже говорит о новой волне ковида. Это Ирина пишет. Но он не так сказал. Я читал его, да, вчера это, по-моему, было. Он сказал, что не надо терять бдительность. Там есть различные сигналы. Но они аккуратно же говорят. А там какая-то задница в Китае же случилась, да? Вот, я сегодня, собственно, читал там определенные выводы, вообще аналитику, да, по этому вопросу, что там за ковид, что же там в Китае. Ну, в общем и целом, эксперты считают, что это тот же самый омикрон вид сбоку. У него бывают, как бы, вот эти повторные появления, и в целом говорят, что вот, скажем так, по модели там 20-го года, или что там говорил Мурашко-то, да, вот они считают, что невозможно дать такой прогноз, о котором он говорит на несколько месяцев вперед, потому что там ситуация динамично меняется, и как бы это не очень состоятельно. Вот. Ну, в общем, я как-то их почитал, успокоился. Вот не по Мурашко господину, а по экспертам, которые рассказали мне про различные разновидности омикрона, про то, там, что какой заместил, что там в Китае и так далее. Я думаю, что пока рано опасаться, хотя, конечно, ковид-то он как бы существует. Люди заболевают, люди выздоравливают. Александр, вас действительно так волнует погода? Или вы так шутите каждый вечер? Я, как вы могли убедиться, я вообще никогда не шучу, да? Я человек исключительно желчной и злобной натуры, шутки мне не свойственны. А что касается погоды, то мы таким образом исследуем прогностические модели, насколько они совпадают у граждан-синоптиков из различных синоптических ведомств. И приходим к неутешительному выводу уже на протяжении года, что прогнозы эти самые мы можем делать с такой же легкостью и с такой же достоверностью, а иногда значительно тоньше. Но это уже наша традиция, точнее. И это уже наша традиция, и мы, собственно, вот как бы идем в нашей такой ритуалистике. Потому что ритуалы в жизни человека, как известно, это очень важно. И в нашей жизни тоже. На дорогах по Яндексу 6 баллов. Ну, как обычно, да, такая средневзвешенная, наверное, весенняя, можно говорить, ситуация. В центре можете постоять, на трешке постоите обязательно, если особенно через верх поедете. На МКАДе где-нибудь в районе Котельников обязательно, там вот две аварии на Волгоградке, рядом с Волгоградкой я вижу, там все красное. Вот, Ленинградка пока только начинает себя плохо вести, ВДНХ как обычно, энтузиастов как обычно, плюс еще авария. Ну, в общем, все вот эти проблемные места, они, собственно, там вот Тульская, да, Тульская эстакада, там тоже сложная история. Они, в общем, традиционно себя плохо чувствуют. А вот когда на карантин всех посадили, Денис Сотый напоминает, тогда погода была лучше. Ну, из окна-то она всегда лучше. Помните, как в детстве, когда сидишь дома, болеешь, какая была погода, не была бы на улице погода, снег или тепло, все равно туда хочется, и кажется, что там как-то нормально. Владимир Бонд считает, что хрустальный шар синоптиков запотел, его надо протереть. Они ждут, пока, видимо, дождем его омоет. Поэтому прогнозируют, да, камлают как можно больше осадков, чтобы шары залить свои хрустальные. Давайте по политической повестке пойдем. Отказ части западных стран от нормального сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере, ударил по населению Европы и США. Инфляция в этих странах зашкаливает. Об этом нам Владимир Путин рассказал. В том числе от энергоресурсов. И этот самый отказ уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал энергетический кризис, который отражается и на США. Везде растут и цены, инфляция зашкаливает. Для некоторых стран абсолютно беспрецедентный характер. Вот. Но для нас в этом смысле открываются новые альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Мы можем увеличить потребление на внутреннем рынке, стимулировать переработку угля, например, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы, там, где они действительно нужны. Для решения этой задачи используются все имеющие возможности и в том числе развитие транспортных коридоров. Например, таких, как железнодорожный северный широтный ход. Вот, значит, Владимиру Путину отвечает мальчик из Соединенных Штатов, мальчик Иосиф, то есть Джо Байден. И он говорит, что рост инфляции в Соединенных Штатах связан со спецоперацией России на украинских территориях. Стоит напомнить раньше, он говорил, когда его спрашивали про инфляцию, когда еще ничего этого не было, он к такой-то матери послал журналиста. Ну, потому что вопрос для него действительно сложный. Там действительно проблемы с инфляцией, которых не было там, по-моему, последние лет 40. Но это объяснение нашлось. Запоздало, но нашлось. Военная операция российских войск привела к росту цен на газ и продовольствие во всем мире. А, то есть не санкции, да, привели, а военная операция. Ну, хорошо. Два крупнейших производителя зерна в мире, Украина и Россия, не делают того, что они обычно делают. Поэтому все цены выросли. Ну, логично, черт побери, да, вот, как это называется, умри поэт, лучше не скажешь. 70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин. То есть я вот с вами обсуждал неоднократно, да, что там, что происходит с ценами на нефть, это в том числе и связано там с бумажной нефтью, с биржами. Вот, в том числе там с Нью-Йоркской и так далее. Оказывается, у нас в мире стоимость цен на бензин регулирует один человек. Я призвал Конгресс немедленно принять меры по снижению расходов семей на коммунальные услуги, счета за отпускаемые по рецепту лекарства и многое другое, одновременно снижая дефицит, чтобы снизить инфляционное давление. Издание Wall Street Journal мальчику Иосифу не верит. И утверждает, что потребительские цены в США стали расти задолго до начала российской специальной военной операции на украинских территориях. Базовая инфляция, без учета изменения цен на продукты питания и энергоносителя, выросла на 6,5 за год, а на цены на услуги 4,7 за год в процентных долях. По данным Минфина США, темпы роста ускорились до 8,5 в годовом выражении. Рост потребительских цен, имеется в виду, и достигли максимума с декабря 1981 года. Ну, виноват, понятно, кто. Вообще, конечно, полнится новостная повестка заявлениями различными, но заявления делать, это же можно ничего не делать другого. Вот, ну, поэтому да, мы на них тоже обращаем с вами внимание. Вот. Денис Сотый радуется, что мы теперь не страна бензоколонка, а страна-житница. Самое главное не стать аграрной супердержавой, у них это плохо заканчивается. Значит, Владислав Эдуардович напоминает, что цена-то такая, потому что Байден, ну и прочие не договорились с саудитами. Так, что еще? Как ты ехал по Москве, шел дождь, это пишет Старлей. По радио говорили, что погода на данный момент ясная. Ну, может быть, это было радио, скажем так, с другой территории, из другого района. Когда Иран бомбили, нефть не дорожала, спрашивает Макс И. Ну, конечно, конечно, это... Как это? Как-то словом красивым, волатильностью это можно назвать. Кудрин сегодня спрогнозировал годовую инфляцию в 15-20%, пишет нам господин по имени Пузатый Жожень. У США вроде 8, но уже не 8 больше, да, но вообще все американские эксперты говорят, что двузначная инфляция будет в США, и с этим решительно непонятно, что делать. XMR считает, что инфляция слишком сложное слово, чтобы Джо Байден его запомнил. Вот, переродиться из страны бензоколонки в страну хлебобулочный отдел. Ну почему Виталий Филиппович считает, что хлебобулочный? Может быть, кормовой, да? Впереди еще маябрь, юбрь, июлябрь и так далее. Значит, во Франции опять беспорядки. Удивительно даже. Во Франции опять беспорядки. А мы и Трампа выбрали, Григорий СПБ напоминает. Значит, Ле Пен. Что же там происходит во Франции? Кандидат от партии «Национальные объединения». Вы же помните, как эта партия при ее отце называлась, да, раньше? И они переименовались там под давлением обстоятельств политических, назовем это так. Итак, Марин Ле Пен, заявила, что в случае победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из Объединенного военного командования НАТО. «Я хочу, чтобы Франция покинула Объединенное военное командование НАТО, должна вернуться к статусу в альянсе, который был с 1966 по 2009. В тот период Франция выходила из военных структур, но оставалась в политических структурах альянса». Она, не в смысле Франции, а в смысле Марин, никогда не согласится, чтобы французские войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Вот. Ну и намерена она предложить НАТО после своего избрания, которого, очевидно, не будет, скорее всего. Хотя, конечно, в наше время вот такие вещи загадывать, да, это прям опасно. Потому что очевидно, что она не набирает, да, но сейчас случится что-нибудь, и Эммануэля Микрон какой-нибудь случится, и что, да. Вот, значит, когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией. Вот, собственно, что нам говорит похожего господин Микрон, который Эммануэль Макрон. А он говорит, что происходящее на Украине — это безумие, однако словесная эскалация вряд ли поможет делу. Его спросили, можно ли назвать происходящее на Украине геноцидом, как это ранее сделал Байден. Но он сказал, что я был бы осторожнее с терминами, в этом есть смысл. Украинские и русские народы — это братские народы. Вот. И он не хочет терять возможность обсуждения перемирия. Напомню, что с конца февраля он звонил Владимиру Путину 9 раз и столько же раз звонил Зеленскому. Любит позвонить. Любит позвонить. Денис Сотый считает, что пусть Франция выходит из НАТО и к нам в ВДКБ. Кстати говоря, про НАТО. Про НАТО еще история, что Финляндия же, да, Финляндия и Швеция обсуждают вхождение в НАТО, и Финляндия в течение ближайших недель примет решение, стоит ли, следует ей ли вступать в НАТО. Об этом финский премьер-министр Санна Марин. Та Марин Ле Пен, это Санна Марин, нам докладывает. Она не видит необходимости, чтобы решение Финляндии по НАТО принималось одновременно со Швецией. Она бы хотела, чтобы обе страны сделали одинаковый выбор. Ну, «Таймс» ранее сообщала, что Финляндия и Швеция уже этим летом попытаются стать НАТО, ну, членами НАТО. Вот, я думаю, что этого не будет. То есть понятно, почему это сейчас обсуждается, потому что это тоже еще один такой контур демонстрации уверенности, что вот вы там что-то говорили в декабре, да, о каких-то красных линиях, о нераспространении НАТО, вот, пожалуйста, мы демонстрируем, что НАТО не распространяется. Там вопрос открытый по поводу Грузии, кого еще там, Молдавии и Косово, да, сразу встает. Они же хотели в НАТО, они хотели, так или иначе, это обсуждалось, а вот с ними что? Вот с ними как? Если, допустим, приличных финнов и не менее приличных шведов можно, да, то с этим что с Косоварой, с Косово делать, да? Это же вопрос такой интересный. Григорий СПБ, не знаю, говорит ли всерьез или таким образом высказывает личное отношение, но напоминает, что премьер-министр Финляндии выросла в однополой семье. Что интересно, что Виталий Филип уточняет, что интересно, чаще всех звонил Эммануэль Жан-Мишелевич, а развил бурную миротворческую деятельность президент Реджеп Таипыч. Но у него интерес более выражен. Макрону-то просто переизбраться надо, а этому надо сохранить статус регионально сильной державы. Вот, я, в общем, возвращаюсь к НАТО, я считаю, что это все пока не то, что вилами по воде, да, действительно вопрос открытый, и никакого решения нет. И в ближайшее время быть не смогут они, соответственно, прийти к какому-то связанному решению, отложат все на лето, у них там саммит, вот отложат все на этот самый саммит, а что там будет, как там будет, вопрос неизвестный. Ну, могут и принять, могут не принять. Вот, но, как мне кажется, да, шансы не очень высокие. Василий пишет, в Молдове 73% не поддерживает отказ от присоединения к санкциям, рейтинг Санду упал до 22%. Не видел. А, наоборот, поддерживает. Но вы написали, не поддерживает. Вот, значит, Япония, тоже вот про военные альянсы, про ДКБ, про НАТО. Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британия, Австралия, ОКУС, о создании которого было объявлено в сентябре. Мы это с вами обсуждали как-то неоднократно. Значит, я напомню, что тогда, когда этот ОКУС они создавали, они говорили, сейчас мы сделаем ОКУС, а потом мы сделаем еще такой же с Австралией и Японией отдельный, и все антикитайского характера, да. Тогда еще Францию, кстати говоря, которую мы сегодня уже упоминали, взяли и обидели, да, там контракт сгорел на подводной лодке, и вместо него туда встал американский контракт. И это было обидно, да, это вызвало реакцию. Вот, и, в общем, была история, что Японию надо включать в отдельный, ну, некий этот альянс. Вот, соответственно, будет ОКУС и будет второй. Сейчас я вижу, что они решили сэкономить, ну, не то, что сэкономить, не распыляться. Вот, и, собственно, тянут туда Японию. Вот, ну, ранее Япония приветствовала создание того самого ОКУСа и поддержала его решение, направленное на работу гиперзвукового оружия, да. Вот, значит, а в этом альянсе, да, помимо вот, сдерживания Китая, да, существует отдельная задача разработка гиперзвука и средств защиты от него. Вот так или иначе они все на это скидываются. А Франция должна была поставить 12 бракут подводных лодок, да, вот, а контракт этот на, 7, на 56 миллиардов евро развалился. Песков, в общем, сказал на эту тему, что он скептически относится, да, мы очень внимательно за этим процессом наблюдаем, но подобные альянсы не являются инклюзивными, судя по позиционированным целям и задачам, они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли могут и должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного азиатско-тихоокеанского региона. Это вот он ответил на вопрос прокомментировать этот самый альянс. Вот, вообще интересно, конечно, да, вот мы уже в новом абсолютно мире живем, да, люди все цепляются за, как бы, привычные альянсы, там, пытаются, да, как-то сохранить вот это самое взаимодействие, но понятно, что это все тоже уже деградирует, и мне кажется, что НАТО останется, если останется, вообще такой достаточно имитационной лавочкой с... С, в общем, тоже размытыми целями и задачами, ну, самое главное из которых, да, покупать американское оружие, продвигать американскую повестку. Да, и, собственно, мне кажется, что вообще, да, многие там альянсы, многие договоры, многие вот какие-то совместные проекты, они уже закончились, да, и мир стоит, весь мир на пороге новых взаимоотношений. Вот поэтому я не очень, ну, думаю, что ОКУС там кому-то стал опаснее Китаю или еще кому. Вот такие новости. Есть еще, конечно, то, о чем я хотел обсудить. Например, то, что сегодня новость вызвала просто взрыв в интернете, когда Казахстан написал, что военного парада не будет, так же, как этого не было там в прошлом и в позапрошлом году по ковиду. Вот, Песков, соответственно, сказал, что 9 мая — это святой праздник для всех россиян, и у нас-то он точно будет отмечаться, как отмечался обычно. Ну, 7 мая репетиция, 9 мая сам парад. Возложение венков к могиле неизвестного солдата и, соответственно, у Кремлевской стены. Вот, то есть у нас будет, да, в Казахстане нет. Почему? Но это тоже вопрос дискуссии. Я думаю, что не то, что по ковиду, они... Собственно, я думаю, что впечатлены различными обстоятельствами нашей спецоперации и делают для себя выводы. Так или иначе, и мы, и Новый год, и Дед Мороз, и 9 мая мы туда, конечно, все это вернем, но, видимо, попозже. Давайте новости послушаем, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.36 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждать различные темы, новости, да, и так по мелкотеме мы прошлись, давайте уж поговорим о чем-то серьезном. Напоминаю, что у нас идет трансляция в ВКонтакте, адрес можно взять в телеграм-канале радиостанции, и, либо в группе ВКонтакте радиостанции, либо на моей странице ВКонтакте, в общем, где вам больше нравится. Также идет трансляция в Рутубе, тоже можно ее там найти, да, присоединиться. Вообще, надо изучать эти новые способы медиапотребления, потому что вот обсуждали мы с вами YouTube. Я говорил, что вот это ненадолго наши, скажем так, использование этого канала в видео. Ну, вот так и получилось. Вот. Ну что, Медведчук? Поговорим про Медведчука. Напомню сразу телефон прямого эфира 8495-7373-948. Итак, что случилось? Служба безопасности Украины, больше известная по аббревиатуре СБУ, подтвердила задержание главы политсовета партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь», «За життя», насколько я помню, написалась, да, народного депутата Виктора Медведчука. Я напомню, его раньше преследовали как олигарха, как кума Путина, как российского шпигуна и по другим подобным историям. Он был под этот самый, под домашний арест заключен. Против него лично Зеленский там подписывал какие-то законы, да, говорил, что вот первый пошел. Там целый праздник был, да, когда его там задержали и наложили на него, да, вот эти самые ограничения. Вот, радостный Зеленский выложил у себя в телеграм-канале фотографию, где Медведчук сидит в наручниках, пожилой человек, 67 лет, вот, в наручниках и в военной форме. И, собственно, написал, что вот мы его, типа, обменяем. Ну и избушники тоже, конечно, на эту тему много написали, что он надел военную форму для маскировки, что была молниеносная и опасная операция по его задержанию, многоуровневая. А я напомню, что он достаточно давно скрылся от них, да? По-моему, еще в феврале. Вот, значит, обвиняется он в госизмене, грозит ему пожизненное. Обвиняли его в том числе в том, что он помогал продавать уголь из Донбасса, да, причем возил его в Украину тоже. А ПЗЖ, его партия, да, считает, что это расправа над политическими заключенными. Вот. МВД сообщал о том, что он в феврале сбежал. Значит, 27 февраля эта информация появилась, подтверждал бывший советник, а может быть и не бывший, может заново советник, Антон Геращенко там был такой, автор «Миротворца». Вот, адвокат говорил, что никуда он не сбежал, просто его в безопасное место отвезли, потому что ему постоянные угрозы со стороны радикалов, нациков, да, поступали. Вот, и органы были проинформированы, где он, что он и так далее. Вот, значит, ну, соответственно, теперь задержан. Григорий из ПБ говорит, что форма у него не по размеру. Я вообще не знаю, зачем это клоунада, да, зачем его и форму переодевать. Хотя, с другой стороны, Бабченко же, они там чудовищно убивали, помните про Бабченко, да, что было? Макс и считает, что надо брать в заложники певца Макаревича. Так он же не в России, он в Израиле, насколько я помню. Так вот, в общем, они предлагают его обменять, вот, на пленных украинцев. Это Зеленский предлагает. Вот, поскольку он в военной форме, да, которая, ну, мне кажется, на него напялили, зачем ему военная форма-то, ну, не знаю, да. Вот, я тоже считаю, как Анна, он пишет, что они сами его переодели для клоунады. Вот, но они это объясняют, что раз он в военной форме, значит, он комбатант, значит, он подходит под обмен, значит, он по правилам военного времени, да, это Зеленский говорит, можно обменять. В Кремле не видят возможности обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих. Он не гражданин Российской Федерации, не имеет отношения к спецоперации. Это Песков сообщает. Вот, и вообще не знаем, как он говорит, что мы... Ну, мы ничего не знаем, что он сам по этому вопросу думает, будут следить, да, и, возможно, европейцы, что называется, обратят внимание на то, что человек таким образом задержан, да, и что с этим происходит. Вот, потому что все-таки депутат Рады, известный оппозиционный политик, да, возглавлял партию там и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, как-то оно... По мнению Пескова, незамеченно для Запада не должно пройти. Вот, но я считаю, что в данном случае Запад никак не будет влиять. Вот, но задержали и задержали. В конце концов, над Януковичем им не удалось устроить показательный процесс. Вот, а я считаю, что вот над Медведчуком они прям могут такой нарядный, да, как над Димитровым в свое время фашисты проводили, и здесь тоже примерно что-то они такое, наверное, думают, потому что им нужно какое-то обличение предателя, да, это необходимый элемент того спектакля, который идет. Вот, и, собственно, это обязательно будет. Обмен, конечно, никакого не будет, ну, собственно, говорить об этом будут достаточно долго. Жена, по-моему, жена обратилась к Зеленскому, сказала, что это противозаконное задержание, вот, что обратилась с просьбой отпустить его, но я не думаю, что это сработает. Значит, что еще на эту тему? Давайте поговорим по телефону, есть у вас какое-нибудь мнение. А вот куда Макс пишет, куда пропал Ярош? А что-то я читал, что он уже давно в Польшу сбежал. И что там какие-то интересные подробности тоже были. Но я не знаю, это было в телеграм-канале. В телеграм-каналах сейчас столько разного, да? Ну, недостоверного в том числе. Но подождем, появится. Полюбили сгоряча русские рабочие Царева и Медведчука и все такое прочее. Прям в стихах 58-й пишет. 8495-7373-948. Звоните, будем обсуждать судьбину горькую Виктора, не помню по отчеству, Медведчука. Когда-то знал. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот при всей такой сомнительности фигуры, конечно, вообще украинских политиков, но это действие просто, конечно, мерзкое. Вот так, когда официальная власть без обвинений, без предъявления, там каких-то хотя бы шпионаж бы предъявили.
Они ему измену Родине предъявили.
Нет,
достаточно
измена
давно.
Измена Родины — это не шпионаж. Вы понимаете, тут что дело? Он, может быть, изменил Родину.
Шпионаж тоже там есть в анамнезе. Они там писали предоставление данных о...
Опять, я имею в виду, что по-настоящему обвинили в шпионаже. А так это получается просто захват заложника и попытка его, я не знаю, продать.
Да зачем никто его? Никто никуда не отпустит. Его никто не
это
будет...
Это ясно, нет.
Это или необходимый элемент вот этого кровавого спектакля.
Но между прочим, вот они его, то, что они его показали, вот вы помните, они вот был застрелен вот этот контактер из контактной группы.
Да, помню.
Никто не объяснял же, да, никто же не объяснял, почему его застрелили. Сказали, нет, не имеет отношения к переговорам.
Да, имеет отношение к внесудебной казни около Печорского суда.
Да, безусловно. Да. И они могли бы Медведчука так же сделать. Но то, что они его уже показали, уже просто...
Нет,
так сказать,
им нужен шоу-элемент. Они пытались вытянуть из Януковича.
Но шоу, оно имеет как бы какой-то лимит времени. Может быть, и не успеют.
Они считают, что у них времени пока много.
Но...
Вы видели, вот смотрите, да, достаточно много там видео с улиц, городов, да, вы видели, что с людьми делают, когда их привязывают к деревьям, это что?
Ну, конечно, да нет, это определенный, это, как сказать, это вот как исламское государство, это то же самое. Это
запрещенное в России, да. А вот да, это да, то же самое, только на уровне государства. Считаете, что Медведчук с голой задницей привязан к дереву, и вокруг него полупьяные уроды ходят и пинки ему раздают?
Действие. Все это мерзкое действие, вот оно что привязывание, что это вот... Мерзкое, надменное, и это... Как вот с ними можно вообще переговоры вести? Вот как они, вот правда, у меня некоторые знакомые спрашивают, а как они будут жить вместе? Они тут по очереди друг друга к дереву привязывают, и все. Вот как будут, вот так вот и будут жить.
Ну, они так как-то и живут, да. Ладно, спасибо за ваше мнение, давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот целый день сегодня вот так вот про этого Медведчука говорят, а я вот сейчас еду вот так в машине и думаю, а он нам зачем вообще просто?
Нам, в смысле, кому? Нам с вами?
России зачем? Он поселить его где-нибудь на Рублевке, снять ему коттедж.
А что, речь идет о том, что мы будем как-то его, что-то с ним делать?
Ну да, он вообще, то есть зачем разговор про него, он России вообще нужен?
Так мы не говорим про него, это Зеленский говорит, причем здесь Россия?
Зеленский, да, но да, вот так вот есть.
Я вот скажу, что японцам нужна вот эта авторучка, я показываю в камеру. Я буду говорить, что вот эта авторучка, я ее готов поменять на то, чтобы японцы отстали от наших курил навсегда. Берите авторучку, хорошую, китайская.
Да, Зеленский сказал, а мы теперь начинаем обсуждать, а...
Не, вообще это, конечно, политически, да, невозможная ситуация, да?
Да не, ну никак, да и не нужен он нам вообще, он просто он нам не нужен.
Да, не, ну, что нужен, не нужен, да, мы же не, ну, мы не участвуем в этом процессе, да.
Да,
собственно,
это
логическая ловушка. Зачем обсуждаем, нужен нам, не нужен? Честно говоря, если будет возможность его спасти, если скажут, да, вот, есть возможность какими-то действиями России спасти жизнь Виктора Медведчука, я думаю, надо соглашаться и спасать. Я думаю, надо соглашаться и спасать, да, потому что это живой человек, каким бы он там ни был олигархом, как он там, соответственно, не участвовал в становлении украинского государства ранее, да, а это, ну, человек с большой историей, с очень большой историей. Вот, и несмотря на это, вот человека надо, если ей будет возможность, надо вытаскивать. Нужен там, не нужен. Я думаю, что у нас сам не останется. Я думаю, что человек обеспеченный где-нибудь найдет себе это самое, ну, какое-то, да, там, место под солнцем. Вот, поэтому в этом смысле, да. Но вот в смысле... Обмена его на, там, военнопленных каких-то, я не знаю, честно говоря, да. Мне кажется, это вот опять какая-то эмоциональная ловушка Зеленского. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый, здравствуйте, это
Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
Александр, я что-то не пойму, о чем мы так сразу струхнули-то, как бы? А ничего, что это, как бы, наш вообще, ну, во-первых, это кум Путина, это во-первых. Во-вторых, это... Глава действительно...
А кум Путина это что? Ну вот это прям какой-то статус,
да,
такой.
Которая на Украине борется с, значит, с этим всем, ну, с этим кошмаром.
Лично для меня это очень дискуссионный вопрос, чем борется Медведчук, кроме денег.
Ну, вы знаете, по крайней мере, у него пророссийская позиция. А вы не боитесь, что его действительно могут просто, ну, просто его, ну, раз в пять, да, изжечь?
Я поэтому говорю, что если есть возможность, надо его спасать.
Вот, вот.
Ну,
а
я же
слушатели звонят, и что-то там такие сразу, ну, а зачем он, а кто нам нужен тогда, давайте тогда будем...
Не, лично мне обратно. Виктор Медведчук не нужен вовсе, ни даром, ни с деньгами, да? Но если
говорю,
речь идет о спасении человеческой жизни...
Я же говорю о политической
составляющей. И с политической составляющей здесь для России нет никакой. Потому что если вестись на эти украинские заплачки про кума Путина, да, ну, это, соответственно, мы на их уровень опускаемся политически, а у нас такой возможности нет.
Вот. А своих не бросаем, куда лозунг-то делся?
А он какой нам свой-то? Вы его биографию почитайте внимательно, да? И нам Янукович, в общем, не свой. Я вот вам напомню, да, разочарую, возможно, сниму с вас розовые очки. Господин Янукович сделал там, я не знаю, 80% дел для... Там, по движению, да, в сторону запрета русского языка. Новая власть просто доделала, да. У нас есть какое-то заблуждение, раз мы его, соответственно, уберегли, да, от смерти лютой, он теперь нам какой-то особо дорогой. Нет, нет, это не так. И Медведчук очень тяжелая такая фигура. Но политическая позиция состоит в том, что со всеми участниками политического поля там надо разговаривать. И он действительно член партии, да, он ее, по-моему, один из учредителей. И это сильная фигура там. Вот, поэтому, вот, если в политическом смысле, то, конечно, конечно, да, надо говорить о том, что его необходимо отпустить. Вот, а в человеческом смысле, если можно спасти жизнь человека, неважно, кто это, олигарх там, это, то нужно спасать, конечно. Вот, и я так считаю. А то, что он нам там нужен в политическом смысле или не нужен, речь немного не об этом. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, алло, здравствуйте, мы Станислав, Москва.
Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, еще раз, да, по поводу Медведчука, они хотят, во-первых, вытащить до сих пор тех, кто в Азовстале, видимо, там такое ощущение, что это родственники Байдена сидят, раз они пытаются это усилить.
Ну, я читал, опять же, да, я уже третий раз сегодня говорю про телеграм-каналы, у меня нет проверенной информации, есть только из телеграм-каналов. Но вот там написано, что есть предположение, что вот те, кто там остался, там полно каких-то серьезных натовских специалистов.
Да.
И поэтому вот происходит то, что происходит.
Да. Да, они пытаются вытащить тех, кто именно в Азовстале, а не вот эти тысячи боевиков, которые сдались.
Сдались морпехи, насколько я понимаю.
Да, да, да. Они для меня боевики.
Ну, не суть, важно. Вопрос по Медведчуку, а не по...
Ну, они пытаются перебить фон, во-первых, тем, что массово сдались их боевики, вот ВСУшные, и пытаются вот таким образом еще и выторговать вот тех, кто сидит в Азовстале.
Так с ним никто не торгуется, в этом проблема. То есть они сами собой торгуются. Я вам еще раз говорю, это такое кровавое шоу, кровавый спектакль, да, у которого есть, собственно, сценарий, антураж, режиссер, актеры есть. Один вон актер президента целого исполняет в видеоблоге, да. Вот. И это вот это. Им нужна эта самая жертва. Им нужен долгий какой-то там жуткий процесс, где он будет обвинен вообще во всем, где его будут пытаться обвинять, где будут говорить, что его надо под обмен подводить, где будут Россию обвинять, потому что она не хочет забирать своего шпиона Медведчука и отдавать героев Украины очередных. Все это будет, да, это необходимый элемент. Вот, и где они его держали, откуда они его взяли, тоже мы никогда не узнаем. И как его задерживали, и почему он в форме. Вот, потому что это же вообще какая-то уловочка, да, его переодели форму в чужую, да, чтобы сказать, он комбатант, давайте менять. Ну, абсурд, но это вот часть такого шоу, увы. Вот этот самый кровавый сценарий в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, ну вот еще такой момент. Наверное, мелкий клоун Зеленский ревнует Медведчука. То, что великий режиссер Оливер Стоун, как известно, да, брал у него большое интервью, делал документальный фильм «Когда о Майдане». Ну, понятно, это вот вторично. И, ну, Песков, он крайне сказал, что если бы предложения Медведчука были реализованы, то и спецоперация России не понадобилась, раз. И второе, мне кажется, Песков заявил, что на какое-то там большое количество там пленных военнослужащих ВСУ тоже обмен невозможен. Поэтому, конечно, Медведчука жалко по-человечески, но это действительно, это вот такое вот какое-то клоунское, шизофреническое вот государство, которое вот так вот поступает. Но Медведчук действительно это украинский политик, все правильно. Украинский, ну я бы здесь все-таки сейчас не о деньгах говорил, украинский оппозиционный политик, который предлагал действительно мирное решение вот по Минским соглашениям. И здесь, конечно, только можно пожелать, чтобы он остался жив и в будущем попал в безопасное место и был освобожден. Вот. Но самое главное, это, конечно, действительно то, что уже тысячами сдаются вот военнослужащие в Мариуполе украинские. И главное, это только вот максимальное вот уничтожение военной инфраструктуры Украины, их складов, скоплений техники. Это имеет значение. А то, что его вот так вот нарядили Медведчука, посадили, но это вот показывает всю мелочность и весь уровень. Вот.
Зато смотрите, вот они это и исполнили. Они это исполнили. А теперь они надеются на то, что, как Путин вчера сказал, переговоры зашли в тупик. Что переговоры вообще можно будет останавливать. Мартин Силен написал мне 20 раз сообщение. Я вижу, Мартин. Ну, правда, я вижу, что вы пишете, что, возможно, своя одежда пришла в негодность. И что? Они его переодели в чужую, и теперь он военнослужащий? Потому что своя одежда пришла в негодность. Если у вас одежда в негодность придет, вы какой-нибудь комок рыбацкий наденете, вы тоже военнослужащим станете, и вас надо менять? Ну, бред же. Короче, цирк. Но человека жалко, это правда. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот непонятно многим и мне, почему спокойно по Украине передвигаются представители Западной Европы? Вот это поезда, которые ходят и возят там вот это. Это что, не хватает ракет, или они не могут попасть туда, куда надо?
То есть многим. Мы с вами сейчас возвращаемся к вопросу, как Джонсон отпетлял от Искандера, да?
Ну, примерно так, да. Это непонятно многим людям, причем даже на уровне военных. У меня есть знакомые, которые говорят, им тоже это непонятно. Есть какая-то... Нельзя свой народ так держать в каких-то таких... Объясните, пожалуйста, здесь договоренность какая-то. Надо сказать, есть договоренность, мы о чем-то договорились. А зачем так делать?
Я не очень понимаю вашу претензию. Она ко мне или к кому? Или к господину
Коношенкову? Нет, она к вам ни в коем случае. Вы порядочный человек, как говорите то, что знаете. Мы вас уважаем.
Просто смотрите, да. Вот я думаю, что те данные о ходе спецоперации, которые у нас есть, их достаточно. То, что высокоточным оружием уничтожается, да, там, большая часть того, что они пытаются поставить, ну, вон, словацкие ИС-400 или ИС-300, да, там, ввозили, посмотрите. Посмотрите, где они, да. Вот, то, что наемники, те, кто пытаются туда попасть, тоже, да, как на Яворовском полигоне, да, соответственно, подзаканчиваются в какой-то момент, это есть. То, что есть проблемы с... Все равно с какими-то поставками, да, тоже об этом пишут, что не все удается там отследить, накрыть там и так далее. То, что Джонсон отпетлял, ну, вон Григорий СПБ пишет, пусть Джонсон сначала покажет билеты на поезд. История-то такая, что я думаю, что военные, как специалисты, заслуживают доверия к их действиям, да, и вот не нашим обывательским... взглядом, да, и их там требовать от них какого-то дополнительной отчетности, да, и тем более давать им советы, как сказал один господин, космического масштаба и космической же глупости, да. Вот. Но, конечно, хочется все узнать, все узнаем потом. Давайте вот просто своим таким любопытством, праздным, по сути, им не мешать. Потому что если они перед нами будут отчитываться, узнаем не только мы. Но вот вам зачем эта информация? Какой вы вывод из нее сделаете? Какой? Только потешите свое любопытство, да? Я думаю, что надо верить президенту, военным, которые, собственно, и докладывают об успехах, да, или каких-то там сложных моментах по ходу спецоперации. Вот и все. Вот и все. Этой информации достаточно, как мне кажется. Ну, нет же, конечно, да, мы же в своей вот этой... своей вот этой жажде знаний, так сказать, да, на самом деле жажде почесать обостренное чувство, да, какое-то внутри. Мы хотим вот, чтобы все по-нашему, чтобы там Шойгу открыл приемную по телефону и советы записывал, а потом при вынесении приказов и комментировал. Спасибо Сергею Петровичу из города Актюбинск за этот ценный совет. Приз отправляется в город Актюбинск в размере 5000 рублей. Да вы так хотите? Ну, это же абсурд. Серж 13 спрашивает. Это слушатель Виктор Михайлович предложил накрыть Джонсона президентов Прибалтики и Польши. Это было бы жестко, да? Ну, вы понимаете, да, что... как бы, насколько это... Не то, что казус были, да, что дальше вот просто... Ситуации может не быть в течение нескольких часов, да, может все закончится у нас с вами, да, и нас больше ничего интересовать в этом подлунном мире не будет, будем в мире горнем интересоваться другими вещами, возможно, более интересными, возможно, более светлыми и даже, возможно, более нужными. Обсудим еще новости и другие темы после выпуска новостей, давайте послушаем, что там.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это среда, 13 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами разные темы, новости и так далее. Вот Медведчука обсуждали, есть ряд сообщений. Лазон считает, что Россия специально выводит на казус Белли. Привозили Бориса, не сработало. Теперь вот этих катают, да, лидеров стран Балтии, как их называют. И Лазон считает, что Бритни Спирс пусть привозит, точно шарахнем. Во-первых, я, насколько помню, Бритни Спирс находится в заложниках, да, по конспирологической версии, и подает сигналы из плена, да, ее там кто-то держит. Во-вторых, чем же она вам так насолила, что вы хотите по ней шарахнуть-то? Мне кажется, есть много более омерзительных фигур, достойных, так сказать. Вот. Не знаю, почему Лазон так на Бритни реагирует. Обычная какая-то, это самое... Поп-дью, или как там их называют. Царев заявил, что на территориях подконтрольных вооруженным силам Российской Федерации для создания новых администраций надо из тюрем выпустить врагов киевского режима. Как вы к этому относитесь? А мы какие эти самые тюрьмы-то с вами обсуждаем? Если это секретные тюрьмы СБУ, где годами сидят люди без суда и следствия, то да, конечно, там много хороших людей содержатся в заложниках, в том числе и граждан России. Вот. Или, ну, или напишите мне подробнее, что вы имеете в виду. А, нужно было провести перед Джонсоном предупредительное бомбометание. Опыт у нас есть. Говорят, Бритни Спирс беременна. Ее нельзя. Это несколько человек сразу написали. Вот, так, что еще? Что еще? Да главное, чтобы призы Искандерами не доставляли. Это пишет XMR вот на мою реплику, что Шойгу, видимо, должен прогнозы, да, советы, точнее, собирать и как-то вознаграждать. Вот. Соответственно, если какое-то мнение по обсуждаемому, то позвоните, его выскажите, а мы дальше пойдем с вами, потому что я хочу и о нашей с вами жизни поговорить. Эту тему мы как-то уже с вами брали. Эту тему мы уже с вами, так сказать, обсуждали. Ну вот, мне кажется, да, в изменившихся обстоятельствах стоит поговорить и о ней. Сейчас я прочитать не могу, вот, не могу удержаться, прочитаю одно сообщение, и мы пойдем по теме. Виталий Фили пишет. Тогда Шойгу станет и Кубовичем. Да, у вас сектор «Калибр» на барабане, да? И ваш приз отправляется в город Актюбинск своим ходом. Нет, нет, это не смертная казнь. Смертную казнь пусть Дмитрий Анатольевич Медведев с Крашенинником и Клишесом обсуждают. Мы с вами ее обсуждали многократно. Я хочу обсудить патриотическое воспитание. В каком ключе? Министр просвещения Сергей Кравцов предложил внедрить в каждой российской школе в качестве важного элемента воспитания поднятие государственного флага в начале учебной недели. Такие элементы школьной жизни, как поднятие флага во многих регионах, уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, цитирует пресс-служба министерства слова Кравцова. Министр также отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Михаил Мишустин, глава правительства, подписал постановление о внесении изменений в государственную программу развития образования. Изменение касается обеспечения всех школ страны государственной символикой. Это в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Вот, и я напомню, что так или иначе о патриотическом воспитании говорим достаточно давно. На законодательном уровне впервые в современной России это закрепилось в сентябре 2020 года в законе об образовании. Летом 2021 года включено в образовательный стандарт. И, собственно, зарегистрированы были приказы по этому стандарту. Личное развитие школьников должно быть обеспечено, в том числе гражданское, патриотическое и духовно-нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание также. А также формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурно-техническом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и так далее. И в этих приказах, которые стали частью образовательного стандарта, говорится о том, что школьник должен осознавать свою национальную идентичность, проявлять интерес к познанию родного языка, истории и культуры, уважительно относиться к достижениям своей страны, ее символам, государственным праздникам, историческому и природному наследию. Давайте мы пока про флаг все же, про флаг и гимн. Сейчас я поставлю голосование, и мы с вами поговорим по телефону, потому что уже много звонков, много желающих высказаться. Сейчас с вами поговорим. Итак, надо ли в школах и прочих объектах образования начинать начало учебной недели с поднятия государственного флага? 134-21-35. Да, надо. 134-21-36. Нет, не надо, это лишняя история. И там, ну, в общем, не надо. 134-21-37. Надо, но раз в учебном году, при начале учебного года. Собственно, во многих школах так и есть. Три варианта ответа, да, последний вариант ответа 134-21-37. Давайте по телефону с вами поговорим про патриотизм. Я хочу не только про флаг, да, про флаг голосования, шире про патриотизм. Как внедрить патриотическое воспитание, из чего оно должно состоять, что детям сейчас надо говорить? Вот сейчас идет спецоперация, да, гибнут наши военнослужащие в том числе, совершают подвиги в том числе. Вы об этих подвигах, наверное, не знаете даже, уважаемые слушатели. А детям что надо доносить? Здрасте, Геннадий, слушаю вас.
Добрый день, Александр.
Здрасте.
Вот, знаете как, я вроде как, ну, не знаю, патриот, не патриот, не классной, а вот что-то мне с флагом кажется перебор. И еще мне не нравится очень, знаете, когда флажки вот эти продают, эти одноразовые, ну, флаги России, как бы это, да, еще...
А что же вас корежит-то, вот, ну, в чем причина?
Слушайте, ну, не знаю, знаете, как вот это, как показуха какая-то, да, вот патриотизм, мы понимаем, даже вот с этим, вот, с подъемом флага, что-то мы как повторяем, какие-то американцы, да, они там все перед домом поднимают, ну, то есть вот, ну, и перед домом, и в школах, там, вот это что-то как-то, мне кажется, что-то надо свое, я не знаю, там, ну, может быть...
Ну, так мы свой флаг поднимаем-то.
Не, ну свой флаг, я согласен, да, но это как какое-то вот, я не знаю, что-то мне вот напоминает, да, и у меня такое неприятие Америки, да, и я как бы вот то, что когда люди, я вижу, что флаг поднимают, если там каждый день, ну, в школе вот у меня, например, у дочери, да, у них традиция, ну, у них такой директор там традиционалист, да, и вот он как-то, у них комната боевой славы есть, вот это, да, дочь меня интересует, ей все-таки, ну, вот 11 лет будет, да, и то есть я ей много чего рассказываю, там, про ее прадедушек, да, то есть вот, по-моему, вот этот патриотизм, да, когда идет от такого, а вот это, ну, как людям, что там привьешь, да, вот с подъемом флага.
Ну, вы, знаете, вы знаете, вообще это нормально, это нормально. То есть вот я не знаю, вы как, какого годика рождения?
Ну, постарше вас чуть-чуть.
Ну, значит, вы помните, что такое первомайская демонстрация, да?
А я ходил.
Это из вашей логики. Чего людей ходил, туда сгоняют? Ходили. Вот ваша логика, я вам перекладываю, да, про флаг только на демонстрацию. Чего людей туда сгоняли? Выходной. С самого раннего утра люди страдали, несли эти транспаранты, на которых какая-то фигня написана. Куда они шли? Какой день труда? Чушь собачья. Это принудиловка. А 9 мая выгнали кого куда? А не выйдешь, выговор получишь. Не было такого? Вы не бухали, ну, что ли, там в кустиках, ну, под транспарантом?
Как бы, там стимул был немножко другой, потому что, ну, когда работал, да, то есть...
Ну, вот, видите, это совсем другое, очень мне нравится логика. Вот это было совсем другое, да? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да-да-да, знаете, я хотел бы напомнить, что у всех наших главных врагов флаг очень много значит. Вот что не надо даже брать американцев, возьмем англичан, они его лепят тоже везде, где угодно. Там на машинах, там на футболках. И ни у кого не возникает сомнения, что это нужно или не нужно. Даже вот мода у нас ходить с английским флагом, допустим, где-нибудь на одежде. А всем остальным своим, как бы бывшим колониальным, они навязывают то, что флаг не нужно поднимать. Это не
Но
то.
Почему-то
это...
неловкость какую-то мы должны испытывать, да?
Да, да, я вот заметьте, вот я хотел напомнить, например, США, например, живет, вот, допустим, граничит с Мексикой, да? И вроде как бы этот, мексиканцы, наверное, так флаг не поднимают.
Поднимают еще как? На... Вы что, у них там все нормально?
Нет, смотрите, вот в Мексике, вот смотрите, там наркокартели владеют чуть ли не всей Мексикой. Поставляют наркотики в США. Оружие покупают в США. Разве США не могло бы с ними разобраться? Могло бы. Но им не нужно это. Им не нужна такая самостоятельная Мексика.
Не очень понимаю, при чем здесь флаг, честно говоря. Значит, напомню, у нас идет голосование. Значит, первый вариант ответа. Надо в школах поднимать флаг. 134-21-35. При начале учебной недели. Под гимн. Прям хорошо. 134-21-35. Не надо ничего поднимать. Это неловко. Это какое-то копирование американцев. Ерунда. 134-21-36. Не надо поднимать. И 134-21-37. Надо поднимать. Давайте на праздничной линейке в начале года будем поднимать государственный флаг и все. А дальше пусть дети спокойно учатся. Не надо никаких этих ритуалов. Ритуалов. Бабка на скамейке пишет. Сейчас перейдем к телефону обратно. Для начала разучили бы с детишками гимн России на уроках музыки. В статье 6 Федерального закона о государственном флаге указано, в каких случаях поднимается флаг. Про начало учебной недели там ни слова. Ну, это можем поправить, да? А вообще, честно говоря, гимн России неплохо бы и детишкам, и взрослым подучить дома. Потому что у нас, скажем так, люди не очень погружены в символику своей собственной страны. Григорий СПБ напоминает, что вот в Иране, например, на входе в каждую школу часто лежит флаг США и Израиля. Ну, это он таким образом шутит. Вот, когда ходили на Первомай, страна была другая. Да, то есть той страной можно было принудительно гордиться. Я помню, что вы говорили во время первомайских демонстраций. Я маленький был, я ходил среди вас, да, у меня мама там принимала участие в организации. Я помню, как вы туда ходили, что вы говорили в курилке, да, что вы при этом делали, как вам это нравилось. Расскажите мне сейчас, как вы мимо трибун маршировали с радостью, с чекушкой в рукаве, да, и какой у вас от этого был советский патриотизм, да, это вы сейчас просто не помните уже. Я помню хорошо, я чуть помоложе. Вот. А что касается нынешнего патриотизма, да, то, что его надо прививать детям, конечно, надо. Конечно, надо, потому что так или иначе мы видим, как люди относятся к происходящему, да. Мы видим, как они реагируют. А дети это с детства должны знать, они граждане нашей страны. Они не граждане Макдональдса. Они не граждане чего там, Луис Виттона, да. Они граждане России. И, кстати говоря, многие из детей, вот это на футболе видно, они гимн знают лучше взрослых. И это парадоксально. Вы в эфире, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, что касается, во-первых, про чекушку в рукаве. Ну, не знаю, с кем вы там ходили на демонстрацию. Мы выпивали...
Могу сказать, прям назвать предприятие
московское. В кафе на Пятницкой. Ну, мы от инженер-физического института ходили, поэтому у нас было более культурно. Ну, это ладно. Саш, понимаете, в чем дело? Вот смотрите, для детей, наверное, надо, чтобы к флагу. Одновременно нужно убрать вот из торговли вот эту порнографию в виде с орлами двуглавыми, которые продаются, чтобы знали, что такое флаг, а что такое подобие этого штандарта президентского. Вот. С нами чуть-чуть проблема по этому флагу. Почему? Потому что сколько я ходил там на линейках в пионерских лагерях и прочих, поднимали другой флаг. И на парады ходили там пионерские. Все-таки в Америке и в Великобритании есть одно большое достоинство по сравнению с нами. Их флаг сколько лет не изменен.
Ну, то есть теперь вот. Что? У нас флаг,
скажем
так,
поменялся с новой страной. Теперь надо их приучать, надо конечно. Приучать. Это мы уйдем и все. С нашими этими раздраями и рефлексиями. А детей пусть они будут так, если они будут. Одновременно к вопросу патриотизма нужно убрать вот эту чушь, которую сделали. Там это освобождение от армии для этих, для каких-то по критериям там работы и образованию. Это убрать надо. Убрать эти отсрочки, чтобы каждый человек служил в армии там год сейчас. И после первого курса, после второго и прочее. Если он годен по медицинским показаниям. То есть это тоже к патриотизму относится, чтобы человек знал армию. Помните, я как вам тоже на вас нападал?
Да я помню, конечно. Спасибо, вот. Николай, за позицию. Да, продолжим обсуждение. Смотрите, вот Марина пишет. Прививать детям любовь к родине какими-то механическими действиями придет к воспитанию в них цинизма. Нет, не приведет. Нет, не приведет. Если к ним еще любовь к водке не прививать, да, и не наливать им, да, как бы чокнись с нами, да, вот этот ритуал алкогольный, да, это же многие делают. Любовь к родине, она в том числе, ну, как бы заключена в символах. Символы должны быть очевидны и понятны. Нужно рассказывать, почему такой флаг, что такое корабль «Орел», да, когда день государственного флага. Вот эти все вещи надо рассказывать. Надо показывать, где он был поднят. Там, в космосе и так далее, да? Это же для детей крайне важно, это символы. Но, конечно, конечно, давайте им самим дадим еще выбирать флаг. Хотите радужный, хотите такой. Как? Как в детях воспитать патриотизм? Вы на работе, вы им на Ютубе, который скоро закроется, каких-нибудь этих самых поставили, покемонов, и ушли на работу. А патриотизм-то откуда в них возьмется? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр Денис.
Здравствуйте.
По поводу патриотизма и всего остального. Вчера мой сын меня очень сильно удивил, трехлетний сын, приходит и начинает мне петь «Ойся ты, ойся». И я, конечно, ну, можно сказать, до слезы. Это было очень приятно, потому что, ну, как бы он мой репертуар, да. То, что играет в машине, когда мы с ним едем, он это запомнил. У нас нет покемонов и всего остального. Он знает, что что надо вставать, когда гимн играет. Он, да, пока не может его петь, но он, по крайней мере, знает. Вы правильно сказали про спортивные мероприятия. То есть, когда мы с ним ходим, обязательно вставать. И пусть меня называют классным, пусть меня называют ватником, еще кем хотят. Но мой сын будет знать, что такое Вторая мировая, Великая Отечественная. И он сможет отличить дату начала, да, Второй мировой, Великой Отечественной. Потому что я ему об этом всегда говорю. Я говорю о героизме наших предков, о том, как это было сложно, как они поднимали страну. И да, я понимаю, что ему 3 года сейчас, но он это не сильно запомнит. Но если я не заложу это сейчас, то впоследствии у меня, и даже больше у него, не будет будущего. Я это прекрасно понимаю. И по поднятию флага, ну, может быть, конечно, перегиб, что поднимать его каждую неделю. Просто почему мы тогда его спустим, будет вопрос, да? Закончилась рабочая неделя, тогда спустим. Значит, это тоже как-то надо приурочить. Но поднятие флага, я считаю, обязательным.
Спасибо.
Будем классными. А потом они уже сами дальше выберут, как им действовать.
В конце концов, да, мы же знаем, что у них настанет время, когда мы уйдем, да, и когда они свой взрослый выбор будут делать. Вот, но у них останется, ну, какая-то база, да, которая нас нами делает. Не какие-нибудь герои, там, японских мультиков, да, как часто случается, там, представляют дети себя, которые живут в телевизоре, условно, в интернете. Они станут такими же, как мы, нами станут. Нами в будущем только. А без этого могут и не стать. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, алло, здравствуйте. Я считаю, что нужно поднимать раз в неделю. Я вот служил несколько лет назад на морском флоте, у нас в понедельник командирский день. В 9 утра мы поднимали флаг и пели гимн России. Это нормально.
Ну, мне тоже так кажется, что нормально.
А вообще нам нужно, в принципе, идеологию какую-то законодательно закрепить, потому что у нас запрещена идеология вообще.
Ну, вопрос какую? Как мы с вами договоримся-то? Вот вы мне, допустим, предложите идеологию просвещенного марксизма-ленинизма или чего-нибудь такого. Ну, условно, я условно говорю. Ну, или я вам предложу, да? А вы мне другую. И мы начнем с вами ругаться и спорить. И к чему мы придем?
Обратимся к истории. За что в России могли умереть? За отечество и за православие. Все.
Ну, с вами ведь такое количество народу поспорит. Это правда, да?
Ну, никто за коммунизм не пойдет воевать.
Но вы имеете в виду сейчас или тогда?
Нет, вообще.
Ну что здесь, что вообще? История, нет, вы знаете, ну, я вот не хочу просто на эту почву уходить. Смотрите, наша история, да, это не шведский стол, это не супермаркет. Так не бывает, что вы вот взяли только то, что вам нравится, и с этим ушли в свой уголок, да. Она вся наша. Нравится вам ее какая-то часть, да, или не нравится? Вот нравится вам Российская империя, Советский Союз, не нравится, он все равно был. У меня тоже сложное отношение там и к коммунистам, и так далее, да? Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что это все наше, это наши предки, это наша жизнь. Вот была такая жизнь, да? И во всей ее полноте и непрерывности это наша история. А устраивать из этого, ну, шведский стол, это не очень правильно. Вот. Ну, какие-то куски оттуда. Вот Давид пишет, я пойду за коммунизм. А Пузатый Жоржин спрашивает, а давно этот православный-то на исповеди был? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вот, насчет, опять тоже, насчет флага, да?
Насчет флага, да. Насчет флага.
Честно говоря, насчет флага, я в каком плане? Я отношусь во всех этих делах положительно. Потому что, во-первых, флаг поднять, да, там 3 минуты, 5 минут и так далее, это одно. Но с другой стороны, когда люди собираются, дети собираются, дошкольники и так далее, все это некий такой, как бы, процесс, да, эмоциональный и так далее, все это занимает на самом деле не так-то же много времени. И это очень, с точки зрения, когда в советском времени, ну, когда жили, уже я тех времен, советский флаг являлся как бы символом нашего государства. А чтобы символом нашего государства, чтобы понимали дети с раннего детства, да, это надо делать. там 10 минут, 5 минут это займет времени. Это просто организация, организован должен быть, знаете, процесс. И процесс этого ребята, начиная там с первого класса, со второго, там с старшего класса, начинают понимать, что действительно наш флаг российский такой, и надо к этому, как так сказать, относиться внимательно и так далее. Вот я чисто вот такого плана, понимаете, и так далее.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Сергей пишет, в Турции везде лидер нации Ататюрк, в каждом кафе, ресторане и гостинице. Прям молодцы. Вы не очень контекст понимаете. Дело в том, что они вешают Ататюрка, это они козу показывают Эрдогану. Вот они действительно его очень чтят, но дело в том, что Эрдоган не кемалист, он с кемалистами борется. И это такой вот символ как раз там сопротивления антиэрдогановского, да? Вот, поэтому, ну, не совсем это так. Но флаги висят везде, действительно. Да не только в Турции. Да это вообще нормально. Так, государственный флаг везде. На бампере наклеен, в машине висит. Мы-то чего стесняемся? Почему у нас такая эмоция? Виктор Михайлович, ответьте нам.
Добрый день.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Флаг, это, конечно, хорошо. Но этого недостаточно. Хорошо бы, чтобы наши дети знали, что каждый третий самолет в мире выпускался в СССР. Что это была могучая индустриальная держава.
А жить флаг они там когда будут, скажите?
А?
А жить они там когда будут?
Жить они будут.
Они будут жить в будущем, они не будут жить в СССР. Это вы там жили. Они об этом будут знать на уроке истории, да? Но флаг России и гимн России, это то, что важно сейчас. А... Знания исторические тоже важны, потому что знания нашей истории. Вот, но тем не менее, флаг недостаточно, потому что они не знают, что каждый третий самолет выпускался. Это, извините, глупость, которая вашим субъективным желанием, соответственно, продиктована. Результаты опроса. 64%, да, спасибо всем, кто проголосовал, дозвонился. 64% считают, что да, нужна инициатива. 17% считают, что не надо ничего поднимать никуда. Уже у самих не поднимается, это тоже поднимать не надо. Вот, и 19% считают, что надо в начале года один раз, соответственно, торжественно подъем флага осуществлять, и все. Продолжим после выпуска новостей, давайте послушаем, что там произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, обсудили с вами патриотический ритуал для детей. Вот. Но, собственно, вызвал разное мнение. Он белорус, пытается меня научить, как эфир вести, да, и как родину любить. Ну, прекрасная история, да. Я могу вам там дать содержательный комментарий, но не буду, потому что вы обидитесь на меня и перестанете мне гадости писать. Без вас будет скучно. Так. Что хотел сегодня обсудить? Опрос. Опрос был в ЦИОМовске. Он, правда, был вчера, сегодня новый. Что-то в ЦИОМ нас, соответственно, зачастил с опросами. Каждый день что-то интересное выходит. Но мне вот захотелось с вами обсудить вчерашний. Итак, о чем это было? О чем это было? Об отношении россиян к приостановке деятельности иностранных компаний в России. Ну, звучит скучновато, да? Сама формулировка. Приостановка деятельности иностранных компаний в России на фоне специальной военной операции России на украинских территориях. 50% россиян отнеслись безразлично. В первую очередь равнодушными остались граждане, не ожидающие никаких перемен в жизни из-за ухода западных брендов с российского рынка. Таких 68%. Скучать не будут и те, кто уверен в готовности отечественных производителей заменить продукцию ушедших компаний. Таких 56% против 16% среди скептиков. Россияне, сожалеющие об уходе иностранного бизнеса, называли чаще конкретные бренды. IKEA 6%, McDonald's 5%, Apple 3%, Renault, Procter & Gamble и H&M по 2%. А также вид деятельности компании «Автомобильная 6», фармацевтические производители электроники и авиаперевозчики по 2%. 50% россиян полагают, что уход зарубежных компаний так или иначе скажется на их жизни. О сильном влиянии 12% заявило, 23% сказали, скажется умеренно, сообщили, 21% считают, скажется, но слабо, и уверены о том, что никак не отразится на их жизни уход этих самых западных компаний, 39% россиян. И, собственно, они назвали изменения, которые могут произойти в их жизни или жизни их семьи из-за приостановки деятельности иностранных компаний. Рост цен 14%, снижение уровня жизни 6%, безработица 5%. Также называли недоступность или дефицит товаров 4,3% соответственно. Отдельные товарные категории – автозапчасти, электроника, лекарства. Не ждут никаких изменений после ухода западных компаний – 41%. Такого мнения придерживаются представители старшего поколения и жители сел 47 и 46, соответственно. В успех импортозамещения верят 85% наших сограждан. 20% считают, что полностью смогут заменить продукцию ушедших компаний отечественные компании. Смогут по большинству 48%, по меньшинству 17%. Не смогут вообще, считают 9%. Значит, способность российских наших производителей заменить импортную продукцию чаще сомневаются молодые люди, 18-34, и жители Москвы и Санкт-Петербурга, 16%. Давайте попробуем голосовать. Изменится ли ваша жизнь к худшему в случае ухода вследствие ухода западных компаний? Не в случае, случай уже произошел, а вследствие. 134, 21, 35, да, очень сильно изменится. Очень сильно изменится к худшему моя жизнь из-за ухода IKEA, McDonald's, Apple, Renault, Procter & Gamble, HM, H&M и далее по списку. Очень сильно изменится. 134, 21, 35. Не изменится вовсе. 134, 21, 36. Изменится, но не шибко. 134, 21, 37. Прошу голосовать. Шутка Санкт-Петербургская от Григория СПБ. На опрашке опровергли уход европейских брендов одежды. Перевожу на московский. Садовод объявил, что Луи Виттон и прочие люксовые... Рынок садовод объявил, что все люксовые бренды не покидают Россию. В комоде обнаружил новый 501-й Левайс на болтах. Очень обрадовался, со школы привык к такой модели Сергей. Пузатый Жожин считает, что значит изменится ли, если она уже ухудшилась. Самый плохой, молотый кофе вчера купил как немецкий эгоиста. Не пью кофе, не разбираюсь, поэтому не могу правильно прочитать название. В комоде... А вот корешка рыба иностранная, может, ее под санкциями или IKEA сперла? Это Макс Эл спрашивает, потому что у нас нет данных по корешке. Где корешка? Григорий, он же, да? Вот, так, что еще тут пишут? Андрею вообще индифферентно. Он употребляет другое слово, но я назову это словом индифферентно. Ну как не скажется, если вся страна на иномарках ездит? Где запчасти? Вы, наверное, не слышали, что такое неоригинальные запчасти, да? Ну, или, видимо, у вас иностранного автомобиля нет, потому что вы не знаете, что такое экзист, например, да? Корешка в банке, демонстрирует нам Григорий СПБ, консервирована. Издевается. Вся корешка в Балтийске, Марина Бирюкова нам сообщает. Значит, если хотите об этом поговорить, я вижу, хотите. Давайте поговорим. Слушаю вас. Алло. Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, ведь вот давайте не будем забывать вот слова Марго Тетчера, который говорил, если мы не уничтожим Советский Союз, он нас уничтожит экономически, ведь мы как бы, ну не как бы, а самодостаточная страна, у нас ресурс, так сказать, и интеллектуальный потенциал.
У вас? Когда? Когда последний раз?
В смысле? Чего?
В прямом. Вы о каком Советском Союзе сейчас мне рассказываете? Он когда закончился?
Ну, я в том смысле, что у нас потенциал, тем более вот страны Западной Европы, что они там несколько процентов занимают, то есть в общем мировом, так сказать, ВВП и прочее, так нам же и Индия, Китай, собственно говоря, они основные мастерские мира, собственно говоря, да и там...
То есть вы страдать от ухода западных брендов не будете?
Ну, разумеется, нет, конечно. Я надеюсь, даже и рад, что они уходят, допустим, хоть здоровье детей сохранится, а то пепсикол, так сказать, там...
А Рено чем вам помешало здоровье детей?
Ну, Рено-то, собственно, я думаю, что как бы не для того, а ты же уничтожаешь...
Рено-масоны просто, я вам расскажу, и вы будете не любить. Рено отдельно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, здравствуйте.
Можете радиоприемник выключить, а то мы не сможем общаться с вами.
Да, хорошо. Ну, конечно, жизнь изменится, уже изменилась. У кого-то в худшую сторону, у кого-то в лучшую.
А в лучшую почему? Ну, вот как? Проктор энд Гэмбл ушел, башку мыть нечем.
Ну, например, тот, кто будет замещать импорт, да, и получать на этом хорошую прибыль, у того, наверное, жизнь будет лучше, да, чем до того, как были иностранные бренды, да. В общем, в любом случае жизнь поменяется, у кого в какую сторону, но ничего хорошего, в общем, лучше бы, конечно, чтобы никто не уходил. Вот. Мне так, раз уж ушли, ну что ж поделаешь, да, будем жить как-то так, как сможем. А сможем, я думаю, нормально устроить нашу жизнь без других брендов, которые ушли. Я вот так считаю.
Спасибо. Мне тоже так кажется, честно говоря, что мы сможем справиться как-то. Давайте Гурген послушаем, он жизнь видел.
Александр Николаевич, видите ли, я в данном случае, наверное, уже возьму на себя стяг своей генерации, что ли, людей, которым под 60. А вы знаете, если бы 20 лет назад мне сказали, что я не смогу купить Кока-Колу по stretched hand, да, то есть вытянув руку в ближайшем в шаговой доступности магазине, у меня была бы истерика или как минимум повод для нее. Но сейчас, когда 30 лет, а Кока-Кола воспринимается, ну, приблизительно таким же жутким дефицитом, как в советское время черный крем для обуви, когда это стало частью рельефа, совершенно не просто деромантизировалось, а мы видим эти колоссальные ряды вот этих западных напитков, которые в моем возрасте, мне почти 57, уже не употребляются по определению. Всевозможные майонезы типа Кальве или, простите, Хайнц, да, и все их 57 разновидностей соусов. Я выживу без этого. Александр, я рад, что я смогу сходить в магазин, и там будут нормальные, реальные, или, как говорит Лукашенко, человеческие яйца, да, молочка. И какие-то совершенно простые радости в жизни, например, пончик на праздник Ханука, да, он покупался еще в Советском Союзе. Помните, был такой милейший анекдот. Захотели евреи на Песах купить мацы, отправились ее искать, так и не купили. Купили кулич. Вы понимаете, это совершенно удивительно, что я хочу сказать. В чем может быть дефицит и реальный дефицит? Это в неком бодром, ироничном настрое населения. Господин Кортнев Алексей, да, который из группы «Несчастный случай», сделал очень оригинальную трансформацию с текстом песни «Ленин такой живой».
Молодой,
всегда с тобой. Да-да-да, он там «Ленин из Микки Маус», «Ленин из Санта-Клаус». Это было очаровательно, и это было понятно и вам, и мне. Этот уровень, по крайней мере, иронии. Вот это я немножко, извините меня, ради бога, меня занесло на предыдущую тему о флагах и прочих вставаниях и прочей школы бальных танцев Соломона Шкляра. Я хотел сказать, что уже не прощаясь, можно даже закрыть глаза, войти в супермаркет и посмотреть на то, сколько стоят орехи, сухофрукты, мед, реально полезные крупы, экологическое или в большей или меньшей степени, что это фейк или реальное, мы уже поймем с определенным опытом. Под словом «мы» я подозреваю и, конечно же, ваш возраст людей также. Спасибо.
Спасибо. Ну, я вам вдогонку анекдот расскажу тоже, если позволите. Значит, в каком-то присутственном месте проверяют документы. Говорят, так, Абрамович, Абрам Яковлевич, вы еврей? Нет, узбек. Что, шутишь, что ли? Ну, вы же первый начали. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, на ту же самую тему. Нора Исаковна. Это свекровь мою там звали. Скажите, пожалуйста, вы еврейка? Нет, конечно. Ну, почему же вы тогда Исаковна? Послушайте, а по-вашему Исаакиевский собор тоже еврей? А вот. И еще один. Чем русская жена отличается от еврейской? Русская работает и поет, а еврейская ест и плачет. Рассказал мой свекор покойный Арон Израилович. Правда, с условием, что я его не передам свекрови. Нет, ну а если серьезно, то, ну, я буду точно страдать от отсутствия чулок, чулков, к которым я привыкла. Это первое. Второе, кофе, к которому я привыкла. Если не будет швейцарского сыра, мне будет очень неуютно. Ну и, естественно, парфюм. Вот что делать с парфюмом, я не знаю вообще. Потому что срок годности у парфюма не такой большой. Ну, чулки я ношу достаточно аккуратно, но все равно это чулки. И вот тут что делать, я просто не знаю.
Но вы же слышали про параллельный импорт?
Я не знаю, что такое параллельный импорт.
Серый импорт, контрабанда, другими словами.
Александр Николаевич, вы знаете, сколько я в своей жизни нахлебалась этой контрабандой с 30-х годов, когда гриди-первые свои чулки, гриди-первого цвета продавали из-под полы, купив их в Торсине и перепродавая втридорога, а то и в 4 раза дороже. Я думаю, что я хоть до старости лет по-человечески поживу. Но я хочу вам сказать, что надо будет, я и без этого перебьюсь. Ну, переживу, и будет у меня другой кофе. Но не будет у меня там раклета или тет-де-муана. Я перебьюсь без них. Вот что делать без парфюма, я вообще не знаю.
Ну, я думаю, наладим с парфюмом, это правда.
Ну, в советские времена у нас сколько было парфюмерных фабрик, у нас какие были духи. Мы иногда в качестве подарка, когда была возможность, вывозили за границу. Лель вообще пользовался огромным спросом. И черный ларец. И та же Кармен, и тот же каменный цветок духи были. И малахитовая шкатулка, ведь были прекрасные духи. Куда-то они все исчезли. То, что я последнее время видела, вы простите, это не духи. Парфюмерная карта моя работать не будет, это явно. Так как она не работала в Советском Союзе, она не будет работать и сейчас. Вот что делать с парфюмерией, я не знаю.
Я думаю, найдется выход, Анна, честно могу сказать. У нас идет голосование, напомню, пострадали ли вы и пострадаете ли еще от ухода западных брендов с нашего рынка. 134-21-35 пострадал очень и пострадаю еще больше. 134-21-35. Не пострадаю вовсе. 134-21-36. Пострадаю, но не сильно. 134-21-37. Три варианта ответа. Прошу голосовать, а мы с вами продолжаем. Слушаю, алло. Так, это жуткая история с радиоприемником. Давайте с вами слушаю. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Меня Кирилл зовут. Значит, по поводу вот неоригинальных запчастей случаются такие вещи, которые вот, ну, не делают еще некоторые запчасти именно неоригинальные, к сожалению. Вот. Но выход есть всегда. Будем пересаживаться на китайские машины. Они очень неплохие, и запчасти на них, я так подозреваю, будут. Вот. Потому что недавно буквально столкнулся с ситуацией, что на Mercedes запчасти просто нет. И будет, не будет, не знаю. Будем ездить на метро. Вот. А по поводу...
Я не знаю процентовки, сколько у нас в обществе людей ездит на Мерседесе, но думаю, что это не очень значимо, какая-то величина.
Ну, сейчас все равно наладят, я думаю, уже налаживаются поставки там и всех...
Белорусских креветок, назовем это так.
Это да, это наладят, на самом деле. Вот. А что касается вообще импортозамещения, я так скажу, что наша промышленность перерабатывающая, наша промышленность производящая, она вздохнет намного сильнее, да, потому что вот это вот международное лобби компаний, да, которые зашли в огромное количество госкомпаний, тепловых компаний и так далее, и свое оборудование за откат, извиняюсь, туда впихнуло, и где российскому насосу, например, ну, я просто работаю в теплоэнергетике и водоснабжении, вот, так ты приходишь, тебе не рекомендательный, а указательный характер используют шведские насосы, немецкие насосы, датские насосы, вот. А сейчас ты приходишь и полностью указание использовать только российские насосы. И вот мы уже столкнулись с тем, что российские насосы, заводы загружены под производство на год вперед. Такого не было никогда в жизни. Вот. Вот у нас тоже свое производство есть. Мы раньше не были загружены заказами вообще, а сейчас к нам очередь. А это значит, мы будем расширять производство, это мы, значит, будем здесь давать рабочие места людям.
Ну и, соответственно, я думаю, что вы же стоите в цепочке, да, поставок. Насос же не просто так нужен, да, это же часть...
Правильно, а это значит...
Ну, часть какой-то другой индустриальной большой истории, да.
Да. Да? Российская отливка, значит, мы будем здесь получать эту чугуневую отливку. Это значит, сталь мы будем брать здесь нашу. Это значит, мы будем медь тоже здесь брать нашу. И производить это все уже ну, больших масштабов. Соответственно, вся эта цепочка, в том числе и логистическая, даст больше рабочих мест. Вот. И за налоги мы будем платить здесь. Вот и все. А самое интересное, что с точки зрения поставки, ценник на российские вот те же самые насосы, да, вот которые там один завод, могу сказать, там Лифгидромаш производит в Орле, да, он в 3 раза дешевле, чем шведский. В 3. Вдумайтесь.
Ну, это значит, вполне допускаю, почему так.
А по качеству они нисколько не хуже.
101-й километр сомневается, говорит, что качество, наверное, не такое у нашего насоса.
Такое, просто в шведских, и немецких и датских производствах очень большая откатная составляющая. А сейчас пришла по всем госкомпаниям директивно, и самое главное, в госэкспертизе и в главгосэкспертизе идут директивные указания использовать только российское. Значит, по всем госзаказчикам, вот сейчас, ну, я просто выполняю эти таблицы для там, правительства Москвы и так далее, мы заполняем километровые таблицы, где у нас иностранное оборудование, чем его можно заменить.
То есть номенклатуру меняете, да, по сути?
Мы по факту полностью все переделываем. Я еще раз говорю, там таблицы километр на километр. И мы самое интересное указываем и технические характеристики, и вплоть до адресов этих заводов. И сейчас идут технические советы научные. Смотрят непосредственно все технические характеристики. Берут на испытания и так далее. То есть не что-то там, извините, с фонаря что-то взяли, да? А именно реально все это дело происходит. И я вот сейчас столкнулся с тем, что... наше небольшое производство мы сейчас будем очень сильно расширять, потому что запросы пошли. Вы представляете, за один день мы на прошлой неделе выставили 500 счетов. Мы 500 счетов за год не выставляли, а тут за один день.
Ну вот есть скептики нам пишут и говорят, ну все, значит, дефицит на вашу продукцию, вы же не справитесь.
Так мы его расширять будем. Мы уже давно планировали. А еще самое интересное. Правительство выделяет 100 миллионов грант на развитие отечественного производства какого-либо импортозамещения. Сейчас те люди, у которых были связаны руки, начнут заниматься практическими вещами. И самое интересное, что этот грант получить не так сложно. Открываются, получается, технополисы. Один технополис Москва, что только стоит, 2% налог на прибыль и без НДС. Как вам? Открываете производство, НДС не платите, 2% налог на прибыль в течение 5 лет. Вам там предоставляют площади. Вы просто инвестируете и занимаетесь рынком. Я просто сейчас этим занимаюсь с утра до вечера, и я реально понимаю, что те беспрецедентные вещи, которые мы просто даже не могли придумать, наше правительство сейчас воплощает.
Ну, прекрасная история. Давайте посмотрим, как это, соответственно, будет... работать дальше. Вообще часто говорят о том, что это импульс, да, это импульс и для нашей промышленности. И вот нам сейчас специалист, собственно, подтверждает. Хотя, конечно, конечно, во многом кажется, что все пропало, что никакие насосы мы делать никогда не умели и не умеем, что ничего мы не способны сделать, что деньги все украдут, ничего не будет. Так и сгинем с вами без Дюраксова, на котором бутерброд переживает. Да? Вот. И без шведского насоса. Ну нет, я думаю, что для бутерброда специально вспомнят, что такое изделие №2 баковской фабрики резиновых изделий, если он так страдает по этому вопросу. Ну или что-нибудь еще. Да? Вот. Ну а то, что это серьезный импульс многим отраслям, ведь санкции 2014 года, я напомню, да, они перезапустили очень много отраслей в нашей пищевой промышленности, например, да. Ну, вот это факт общеизвестный. Ну, я думаю, что и здесь тоже открываются горизонты. Но проблемы, конечно, тоже есть, да, вот тут тоже в розовых очках-то сидеть негоже о том, что все, вот нас там запретили там ввозить, я не знаю что, да, там. Какие-нибудь там, не знаю, высокотехнологичные товары, да, вот сейчас мы сделаем быстро свои, не сделаем, рынок глобальная, мир глобальный, да, будем, ну, в коллаборации с кем-то, соответственно. Но так или иначе, я думаю, что все цепочки восстановятся. Все цепочки восстановятся. И будут у нас с вами и парфюм, и то, и дюрекс, ну, или как-то иначе он будет называться. Вы в эфире, слушаю, алло.
Алло, здравствуйте, Александр Андреевич.
Радиоприемник, пожалуйста, выключите.
Вдогонку к товарищу, скажем так, по поводу запчастей и, скажем так, их замены. Я ремонтирую технику достаточно, ну, тяжелую, дорожную и так далее. Цены на обыкновенные, казалось бы, изделия, втулки, пальцы и так далее, выросли во столько раз, что сейчас мне приходится ставить термичку, токарный цех запускать. И такая вот такая, скажем так, обстановка, она практически везде. То есть покупать даже не то, что пускай даже будет где, но за те цены, которые выставляет, ну, иностранные производители, шведские в частности, ну, я думаю, просто будет нереально. Проще изготовить здесь и ремонтировать их технику здесь у нас ничуть не худшим качеством. И, ну, уж извините, втулки мы вытащить и закалить сумеем. Проблем не составит.
Спасибо, спасибо за оптимизм. Я надеюсь тоже, что вот я же вам говорил, что вот надо осознать простую вещь. Вот жизнь как раньше, ее не будет больше. Вот кто-то, соответственно, будет втулки, да, делать, и они получатся, и будут хорошие. Кто-то насосы, а кто-то будет последний дюрекс стирать под краном и раз 50 использовать. Или сколько там. Насколько его хватит. Поэтому давайте все-таки смотреть в будущее с оптимизмом, потому что у нас с вами других вариантов нет. Еще поживем. Еще поживем. Хотя многим бы, конечно, хотелось бы обратного в наш адрес. Желаю всем здоровья этим вечером, радости и счастья. Завтра мы с вами продолжим.